Говорит Радио Свобода. Вступает в силу закон о СМИ иностранных агентах. Адвокаты Майкла Флина отказываются координировать действия с юристами Дональда Трампа. Какой представляет Россию за рубежом российская армия троллей? И разные из серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. Президент России Владимир Путин подписал закон о средствах массовой информации иностранных агентах. Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вступает в силу. Теперь СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны иностранными агентами. Депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект 15 ноября, а через неделю он был принят Советом Федерации при одном воздержавшемся голосе. Этот голос Людмилы Нарусовой. Давайте послушаем, почему у нее возникли сомнения по поводу этого документа.
Адекватный и зеркальный ответ на притеснение наших средств массовой информации мы, разумеется, должны дать. И мы прекрасно знаем, что такое поручение дал президент. Но именно потому, что его дал президент, этот закон должен быть особенно тщательно подготовлен и быть безупречным. К сожалению, та торопливость, которой руководствовались авторы закона для того, чтобы как можно скорее выполнить данное поручение, она отражается в некоторых, я бы сказала, неряшливых формулировках и, главное, в отсутствии терминов понятийного аппарата, что подразумевается под тем или иным действием. Нет. И кроме того, торопливость привела к тому, что авторы закона не стали утруждать себя этой работой. Вот здесь присутствуют студенты юридического факультета, они знают, что первое, что должно быть в каждом законе, определение понятий, что есть что. Так вот, они отослали авторы закона к другому закону об НКО, где есть понятие «нежелательная деятельность», связанная с финансированием и политической деятельностью. Слово «политическое» не взяли, взяли в качестве критерия только финансирование, что, собственно, бессмысленно, потому что любое иностранное средство информации финансируется той страной, которой принадлежит. И отсюда вышла та коллизия, которая и создаст, несомненно, в правоприменительной практике сложности, потому что отдавать это на откуп Министерству юстиции, которое, может быть, применит, как сейчас мы слышали, а может быть и не применит, возникает вопрос, какими критериями оно будет руководствоваться, применять или не применять, это дорога к вкусовщине или даже произволу. Поэтому я считаю, что отсутствие вот таких точных формулировок для правоприменительной практики сделает этот закон чисто декларативным, устрашающим, но не реальным в правоприменительной практике. Хотя думаю, что может быть и обратная ситуация, наоборот, слишком реально будет применяться без разбору и произвольно, потому что, повторяю, нет критериев.
Это были сомнения члена Совета Федерации России Людмилы Нарусовой по поводу закона о СМИ иностранных агентах. А депутат Госдумы России Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами «Макдональдс», «КФС» и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как продукцию иностранного агента. С Борисом Чернышовым беседовал мой коллега Петр Баратов.
Американский фастфуд. Для начала я говорю о сообщениях, рекламных сообщениях, рекламе, о сообщениях от иностранного агента. Это связано, прежде всего, с тем, что вот эта ситуация, по которой YouTube заблокировал канал, на котором детей пичкали сладостями, фастфудом, всей этой дрянью, уже YouTube блокирует. А мы не даем никакую оценку тому, что через вот эти сети быстрого питания россиян каждый день травят. Ухудшается их самочувствие, здоровье, кто-то травится, но потребляют некачественные продукты. Поэтому, когда рекламными сообщениями они создают позитивный образ своей продукции, мы просим, чтобы эту продукцию, рекламную продукцию, маркировали как сообщение от иностранного агента.
Но, насколько я понимаю, все-таки в случае с иностранными агентами, это закон, правоприменительная практика которого распространяется на некоммерческие организации и на средства массовой информации. Все-таки...
Да, мы для начала просим, мы обращаемся, выходим на Роспотребнадзор и Роскомнадзор, а потом мы подготовим дополнительные поправки в федеральный закон, расширяющий перечень этих организаций. Таким образом, чтобы включить сообщения от иностранных сетей в этот перечень.
Могу я попросить вас уточнить, ну, навскидку примерно, о каких наиболее известных сетях идет речь? Вот что вы представляли себе, когда предлагали?
Макдональдс, KFC, Wendy's, какие-то еще дополнительные. Что-то есть, я знаю, это в основном 2-3 сети, которые на слуху.
То есть вы считаете, что именно через рекламу растет спрос на некачественные и вредные продукты?
Растет спрос на продукцию этих сетей. Качество этой продукции вызывает дополнительный вопрос. И когда проводились проверки, выявлялось, что иногда бывают некачественные продукты. Когда исследования проводятся, говорят, что содержание пальмового масла в этих продуктах, канцерогены, что-то все вещи негативно влияет на человеческий организм.
А как вы считаете, все-таки в случае, если какие-то ограничительные меры, даже вот такие серьезные, будут приняты в отношении этих сетей, российские производители смогут что-то противопоставить, дать какую-то компенсацию?
Конечно. Уже растет большое количество представителей малого бизнеса, которые открывают свои закусочные, пельменные. И можно уже сегодня и в Москве, и в других городах сходить и перекусить. У наших производителей, у наших товарищей, которые занимаются обеспечением питания.
Как в таком случае быть со всей инфраструктурой, которая уже сформировалась? Понимаете, все-таки российские производители поставляют по уже существующим контрактам вот эти, в эти сети свои продукты. И да, мы знаем, что из-за рубежа, но ничего такого уже не заводится в силу вполне конкретных законодательных решений недавних. Более того, эти сети, они обеспечивают огромное количество рабочих мест в России, в том числе для людей, которые только начинают делать свою карьеру. Как с ними поступать? То есть они вдруг
Нет, к людям мы не имеем, мы к людям никаких отношений и никаких маркировок не применяем. Мы применяем к рекламе от этих компаний. Это первый момент. Второй момент, как только освободится место на рынке, я думаю, что наши производители, наши предприниматели займут место и качественно будут.
Борис Александрович, то есть я правильно вас понял, что от признания рекламы продуктом иностранных агентов это будет только начальная мера, а дальше это приведет к освобождению этой ниши на рынке, и конечная цель все-таки вытеснить эти сети с российского рынка, начав с представления о том, что они иностранные агенты.
Ну, смотрите, вот между даже двумя американскими марками, такими как Макдональдс и Бургер Кинг, идет большая там рекламная война, что-то еще. Какая-то фирма становится менее интересная, другая более интересная. Это рыночный процесс. Мы никого никогда не выдавливаем, ограничительные меры в одностороннем порядке не так сказать, вводим. Но если будет такая особенность, если освободится место на рынке, в таком случае, я думаю, что оно пустовать не будет.
За время, пока звучало это интервью Петра Баратова с депутатом Борисом Чернышовым, в мире было продано 19 500 гамбургеров «Макдональдс». Крылышки KFC не являются экономическим показателем, и их подсчет не ведется. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. На этой неделе газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что адвокаты бывшего советника Дональда Трампа Майка Флина перестали сотрудничать с юристами Дональда Трампа. У нас на связи наш корреспондент США Владимир Абаринов. Владимир, что это может означать?
Недавно в одной газете было написано так, что расследование Russia Gate, расследование вмешательства России в американские выборы, это такая classic Gambino style investigation, классическое расследование в стиле Гамбино. Гамбино – это мафиозная семья, которая как раз расследовал Роберт Мюллер, когда был федеральным окружным прокурором в Нью-Йорке, и он довел до приговора главаря, значит, семьи Гамбино, Джона Готти, который умер в заключении потом. Когда много эпизодов, много фигурантов, непонятно, как связаны между собой эти эпизоды. В общем, такое обширное, большое дело, к нему подбираются с разных сторон. Но в конце концов тактика сводится к тому, что следствие находит слабое звено, нащупывает слабое звено человека, который готов пойти на сделку с правосудием, дать признательные показания в обмен на смягчение своей участи. И тогда вот происходит обвал как бы снежной лавины. Вот не исключено, что мы сейчас вот на пороге такого обвала. У Роберта Мюллера уже, как мы знаем, есть один такой человек, который пошел на сделку со следствием. Это Джордж Пападополос. Но Пападополос – это просто слишком мелкая сошка, он мало чего знает. А вот совсем другая история с генералом Майклом Флинном. Это человек, безусловно, очень осведомленный. И когда его адвокаты говорят команде адвокатов президента Трампа и его других там ближайших советников, что мы больше не можем обмениваться с вами информацией, согласовывать с вами действия, то понятно, что либо уже заключена сделка со следствием, либо ведутся переговоры об этой сделке. Не факт, что она будет заключена в итоге. Флинн – одно из самых осведомленных лиц в ближайшем окружении кандидата Трампа. В отличие от многих других его советников, он работал на высоком государственном посту в администрации Обамы. Он был начальником разведывательного управления Министерства обороны. И в силу такого служебного положения имел знакомство в российских правительственных кругах. Скажем, с послом бывшим Сергеем Кисляком он знаком дольше, чем с Дональдом Трампом. В 2012 году они познакомились, когда генерал Флинн именно в качестве начальника разведупра был в Москве с визитом. А с декабря 2015 года он знаком с Владимиром Путиным. Как мы все знаем, на юбилее Russia Today они сидели за одним столом, причем рядом сидели, и уж, конечно, общались. Вот. Так что это такой был законсервированный, что ли, агент. Вот когда он, значит, стал частным лицом, его продолжали как бы держать в таком состоянии. Российская сторона, как я предполагаю, продолжала поддерживать с ним контакты, культивировать эти отношения. Он, мы знаем, был частым, значит, гостем, комментатором на Russia Today в разных ее ток-шоу, остро критиковал внешнюю политику Обамы. Ну а потом его активизировали, когда он стал советником кандидата Трампа. Причем ведь поначалу Трамп ведь тоже не был фаворитом гонки президентской. Но Москва в таких случаях никогда не кладет яйца в одну корзину. Вот, как мы знаем, за тем же столом, на том же банкете была и Джилл Стейн, кандидат партии «Зеленых», у которой не было, конечно, шансов выиграть выборы, но были шансы отобрать голоса у Хиллари Клинтон, что она и сделала. Я думаю, что генерал Флинн был таким главным связником между командой Трампа и Москвой. Во всяком случае, он знакомил других советников Трампа, скажем, с тем же Кисляком, да, Джареда Кушнера он познакомил. Ну и вот теперь перед ним стоит дилемма. Ему предъявлены, судя по всему, довольно серьезные обвинения, но обвинения, не имеющие прямого отношения к Рашагейту. Так же, как и Манафорту, Полу Манафорту, им предъявлены обвинения в финансовых различных нарушениях, уклонении от налогов и так далее. И все это тянет на 20 лет лишения свободы. Это большой срок. Я не знаю, как будут сформулированы обвинения против Флинна, если они вообще сформулированы. Но Флинн ведь попал под подозрение еще до того, как Роберт Мюллер стал специальным прокурором. На него Коми начал расследование в связи с тем вот телефонным звонком послу Кисляку, по поводу которого Флинн лгал. Лгал, причем не только публике, но и вице-президенту Пенсу и агентам ФБР, которого допросили по поводу этого звонка. Он в силу какого-то необъяснимого затмения не знал или забыл, что все телефонные разговоры посла российского, конечно же, записываются в ФБР, и эта расшифровка стала в конечном счете причиной его отставки.
Владимир, но ведь на Флинна заведено дело не в связи с Russiagate, не в связи с тем, что он общался с послом Кисляком. В чем сейчас его подозревают?
Он, когда стал частным лицом, он такую консалтинговую фирму зарегистрировал в Вашингтоне. Фактически он занимался лоббизмом. И главный его лоббизм был в пользу правительства Турции. Это все тоже было, значит, через такую подставную фирму сделано. Как бы он был лоббистом частной фирмы, значит, зарегистрированной в Голландии. Но не составило никому труда, значит, докопаться, что этот турецкий бизнесмен особыми отношениями пользуется с президентом Эрдоганом. Во всяком случае, Флинн не зарегистрировался как иностранный агент, а в то же время он работал в штабе Трампа. Он очень рьяно выступал в поддержку турецкого правительства, публично выступал, писал колонки, и с обличениями в адрес главного оппозиционера турецкого клирика Гюлена, который к этому времени получил политическое убежище в США. Эрдоган обвинял его в организации попытки переворота, требовал выдачи Гюлена, и Майкл Флинн горячо поддерживал это требование. В этом, собственно говоря, и состояла его лоббистская деятельность, за которую он получил $500,000, потом задним числом зарегистрировавшись как турецкий агент. Ну, как-то не камильфо. Агент в пользу иностранного государства и в то же время кандидат в советники по национальной безопасности президента США. Ну, а потом вообще вдруг бывший директор ЦРУ Джеймс Волси, который, ну, преуспевающий такой адвокат вашингтонский, и он работал в этой консалтинговой фирме Флинна и присутствовал, как он утверждает, на встрече с высокопоставленными турецкими должностными лицами, на которой обсуждался план похищения и такого насильственного вывоза Гюлена из США, за что, значит, брались вот Майкл Флинн и его сын Майкл Флинн-младший. И вот это может быть самое тяжкое обвинение, которое может быть ему предъявлено. Ну, а для Роберта Мюллера это рычаг такой, значит, воздействия, убедительный такой способ добиться сговорчивости Флинна. Мы знаем, конечно, примеры, когда даже в таких отчаянных ситуациях подчиненные идут в тюрьму, но спасают при этом шефа, да, спасают первое лицо. Так было с Уотергейтом, так было с делом Иран-Контрас, когда советники президента получали тюремные сроки, потому что они знали, что система им компенсирует их, так сказать, ущерб. Их, конечно, не возьмут на госслужбу, потому что, как правило, в таких приговорах содержится запрет повторного найма на госслужбу, но им найдут какой-то там доходный бизнес и, в общем, про них не забудут. Но в данном случае, во-первых, сроки гораздо больше, чем с тем же Уотергейтом было, да? А во-вторых, все же знают, что Дональд Трамп – это не человек системы, вот это не системный президент. И поэтому ни у кого нет никакой гарантии, что система их в случае чего компенсирует им их жертву. Ну и пока что, конечно, рано говорить, какие показания может дать и будет давать Флинн. Может быть, лавина, а может быть и нет. И во всяком случае, тем более рано говорить о том, что Трамп лично об этом знал, лично в этом участвовал. Это пока никак не доказано и ни с чего не следует.
Спасибо, это был наш корреспондент в Соединенных Штатах Владимир Абаринов. Facebook объявил на этой неделе, что к концу года создаст специальный инструмент, который позволит пользователям выявить, не попадались ли им посты, связанные с российской фабрикой троллей, и не подписались ли они случайно на фейковую группу, созданную в России. Это касается в первую очередь американских пользователей. В Великобритании же подсчитали, что британская пресса более 80 раз цитировала твиты армии троллей, в том числе в качестве срочных новостей, до того, как Твиттер выявил их и заблокировал аккаунты. Вопрос о деятельности российских троллей в европейских и американских соцсетях, однако, по-прежнему крайне политизирован. Это объяснимо, поскольку они вмешивались в острые политические кампании, будь то британский референдум о выходе из Европейского Союза или американские президентские выборы. О том, как вывести разговор о троллях из области политики и сделать его разговором о проблемах безопасности, говорит бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, профессор военного колледжа и обозреватель «Нью-Йорк Обсервер» Джон Шиндлер.
Как вы понимаете, моя карьера связана с разведкой, и у меня нет никакого интереса к политике и партийной жизни. Вопрос на самом деле стал политическим в США, и не только в США, поскольку полагается, что российские тролли пытались навредить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу. Из-за этого некоторые республиканцы, которых раньше волновала проблема российских троллей, теперь потеряли к ней интерес. И наоборот, некоторые демократы, услышав о том, что тролли действовали против Клинтон, неожиданно воспылали интересом к этой теме. Так что она приобрела партийный оттенок. Надо просто придерживаться фактов. По мере того, как продвигается расследование Миллера и другие смежные расследования, становится понятно, что расследование ведется не только против республиканцев, но и против демократов. И выясняется, что некоторые из них тоже имели связи с Кремлем и получали деньги не совсем законным образом. И это хорошо, что в расследование попали демократы, потому что это позволяет сделать расследование внепартийном. Надеюсь, что и дискуссия после этого не будет носить партийный характер. Помогает и то, что мы начинаем понимать, российские тролли и боты во время предвыборной кампании 2016 года и сейчас нападали на Хиллари Клинтон не только с правых позиций, но и с левых. Мы теперь знаем, что они поддерживали Black Lives Matter, они продвигали аргументы крайне левых. Кремль не разбирается в средствах, когда продвигает мемы, имеющие антизападную, антиамериканскую, антинатовскую и анти-ЕС направленность. Они делают это одновременно с правых взглядов и с левых. И когда понимаешь это, можно вывести разговор из политической плоскости и приступить к обсуждению того, что же происходит в реальности, как это делается. Потому что они бьют по всем, и это становится все более очевидным.
Так что же происходит на самом деле?
Мы видим постоянные волны атак через социальные сети, Facebook, Twitter и так далее. И они сделаны специально под каждую страну. Кремль относится к этому очень серьезно и тратит на это немалые средства по российским стандартам. Так что в каждой стране это сделано с учетом уникальной местной политической ситуации. В Соединенных Штатах они представляют Трампа как националиста, как человека, выступающего против иммиграции. Но атака происходит и с левого фланга. Они будируют вопросы расовой и социальной справедливости. Это критика ради критики. Если посмотреть на то, как критикуют Америку «Спутник» или телеканал РТ, то это, я бы сказал, в большинстве своем критика справа. Мексиканцы захватывают Америку и так далее. А потом они вдруг показывают сюжет о том, как бесправны в Америке афроамериканцы. Так что весь спектр направлений используется. Какой-то одной линии нет, за исключением одного – показать, что Америка плохая. То же самое в Евросоюзе. Евросоюз для них однозначно плохой, но в каждой конкретной стране они будут играть на тех страхах и недовольстве, которые испытывает к Евросоюзу население именно этой страны. Кремль и тролли в США продвигают послания, которые, по их мнению, дестабилизируют страну или очернят американскую политику, сделают ее политикой разделения общества, оставят ощущение горечи. И, если честно, это работает.
Мы знаем, что есть реальные связи между российскими и американскими ультраправыми экстремистскими организациями. В какой степени фабрика троллей является частью этой кампании, которую Кремль пытается развивать?
Во всех западных странах можно проследить связи между ультраправыми организациями различной идеологической направленности, от христианских традиционалистов до неонацистов и куклукс-клана. Кремль продвигает все это. Иногда это делается через прокремлевских людей типа Дугина. Дугин — странный человек. Он не говорит от имени Кремля, но у него есть в Кремле свои люди. Он тесно связан со спецслужбами. Дугин ничего не делает без одобрения Кремля. Я называю его послом для безумных правых на Западе. Так что они используют таких людей, используют организации типа РИСИ, которая оплачивается СВР. То есть это скрытые операции, правительственные чиновники в этом участие не принимают. Хотя в Европе были замечены и прямые контакты. В Венгрии был случай в прошлом году, когда ультраправый националист убил полицейского, и в ходе расследования выяснилось, что этот человек довольно часто посещал резидентуру в российском посольстве. Те посещали их военно-тренировочный лагерь, учебные стрельбы и так далее. Это очень редкий случай, когда связь между российской разведкой и экстремистской организацией была установлена.
Насколько широка социальная база в США и кто эти люди, на которых направлены мемы?
Не думаю, что она широка, но она очень разнообразна. Это, например, люди, которые принимают идею, что Россия — единственная истинно христианская страна в мире, потому что в ней защищаются традиционные ценности. Она выступает против геев, против феминизма. И Русская Православная Церковь довольно активна в США. Они даже выстроили связи с американскими евангелистами. То есть в России РПЦ евангелистов не жалуют, а в США они счастливы работать вместе. Есть часть людей, которые видят в России последнюю белую сверхдержаву. Эта тема постоянно присутствует у троллей. Россия единственная защищает белую расу. И есть еще целая группа людей, верящих в конспирологию. Это очень активно используется в соцсетях. Те, кто верит, что заговор управляет миром, очень легко попадают под пропаганду телеканала РТ и Спутника, которые всячески это проповедуют. Если вы хотите посмотреть полный объем конспирологических теорий, зайдите Зайдите на страницу Дугина «Катехон». Она издается на нескольких языках, включая английский. Там просто раздолье. Сионисты и Ротшильды управляют миром. Любого сорта антисемитские теории заговора. К сожалению, у этого продукта тоже есть аудитория. Есть также крайне левые, которые подхватывают антикапиталистические лозунги, лозунги, которые на поверхности выглядят антикоррупционными, но когда их поскребешь, вылезают намерения Кремля. Мы знаем, что Берни Сандерс получил определенную поддержку на прошлогодних выборах. Джилл Стайн, ультралевый лидер «зеленых» и тоже кандидат в президенты в 2016-м, настроена откровенно пророссийски. Она сидела за тем же столом с Путиным на десятилетии телеканала РТ, за которым сидел Майкл Флинн.
Из различных расследований известно, что в социальных сетях были созданы довольно многочисленные группы, проповедующие такие идеи. Black Matters US, Secured Borders. Но есть ли представление об истинном размахе их деятельности?
Он был относительно небольшим, но в некоторых случаях им даже удавалось сподвигнуть людей на демонстрации. Мы говорим о сотнях людей, не о тысячах. Но они показывают направление усилий. Это своего рода показатель намерений. И Кремль будет продолжать это делать, потому что это так легко делается в социальных сетях. Так легко скрыть, кто стоит за организацией. И есть люди, которые хотят быть обманутыми. Есть люди, которые искренне верят во все это. И кампания будет нарастать до тех пор, пока мы не положим этому конец.
Знание об этом явлении накоплено огромное количество, но как его остановить?
Во-первых, надо признать, что это новая норма. Россия не прекратит это делать, потому что это относительно дешевые операции. Учитывая российский оборонный бюджет, это вообще никакие деньги. А мы при этом сходим с ума. Так что надо принять как должное, что Кремль не остановится. Путин может хоть завтра уйти, но Кремль будет продолжать это делать, потому что это работает, и потому что это один из немногих инструментов, который у них есть. Можно об этом сожалеть, но это реальность. Что с этим делать? Надо давать отпор. Сейчас мы даже не можем заставить американское правительство начать развенчивать российскую пропаганду, как они делали с советской пропагандой в 1980-е годы. Европейские страны впереди нас по этой части. Но надо развенчивать ложь. Надо говорить о том, что ложь — это ложь. Надо объяснять, что делает Кремль, как он это делает, чтобы общество было в курсе этих манипуляций. И плюс не надо это отделять от общей борьбы разведок Запада и России. Это часть большой картины, специальной войны, которая включает в себя активный шпионаж, пропаганду и дезинформацию. Вся эта кампания ведется в России спецслужбами, и они делают это уже длительное время. По сравнению с прошлой холодной войной есть только два отличия. Интернет, который позволяет сделать цикл пропаганды и дезинформации несравнимо более коротким. Раньше надо было искать дружественных СССР людей на Западе, а теперь достаточно что-то выставить в интернете, и это продолжает жить своей жизнью. И второе отличие – полная идеологическая гибкость Кремля. Во времена холодной войны КГБ должен был хотя бы притворяться, что идет в русле заветов партии, а это означало, что они поддерживали прогрессивные силы человечества, то есть левых. Теперь это не имеет значения. Достаточно быть против Евросоюза, против Запада, против Соединенных Штатов, против НАТО, и Россия вас поддержит.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Джон Шиндлер. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Итоги недели». Социальные сети на этой неделе, как всегда, жили своей жизнью. Обсуждали переворот в Луганской Народной Республике, пацифистское выступление российского гимназиста Николая Десятниченко в Бундестаге и радиационное загрязнение на Урале, информация о котором пришла из Франции. Обзор подготовила Алена Пономарева.
На этой неделе ура-патриотическая часть русской блогосферы нашла себе врага. Им оказался 16-летний гимназист из Нового Уренгоя, который приехал в Германию и выступил в Бундестаге вместе со школьной делегацией.
Здравствуйте, меня зовут Десятниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. В сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн».
После этого выступления социальные сети захлестнул поток яростных оскорблений в адрес Николая. Алексей Пушков.
«Мы не вышли из моральной ущербности ельцинского времени, когда каялись за все подряд. Выступление школьника из Уренгоя – это всходы ядовитых семян».
Твиттер «Уругвайская разведка».
«Про Колю из Уренгоя. За 70 лет хоть один мальчик Ганс из Мюнхена был с покаянием в России? Нет? Тогда в топку. Русским извиняться не за что. Это они у нас прощения должны просить». Точка.
Твиттер Хрюн Моржов.
А мальчик Коленька не хочет повторить эту речь в глаза людям на бессмертном полку в Сталинграде?
Андрей Демченко.
Выступая в Бундестаге, российский школьник заявил, что в сталинградском котле погибли невинные немецкие солдаты, не желавшие воевать. Выступление неслыханное по цинизму. Оскорблена память советских солдат, павших в той битве, павших на всех фронтах войны. Плюнули в души всем, у кого погибли на войне родные и близкие люди. Текст писал не школьник, автору около 80 лет. В тексте есть архаизмы, которые в нашей речи уже давно не употребляются, тем более школьниками. Например, «близ города» и «в чине ефрейтора». Это все так оставлять нельзя. Дело реально подсудное. Юный придурок, озвучивший пасквиль, а особенно престарелый автор пасквиля, должны предстать перед судом. И те, кто утверждал этот текст, тоже.
Эдуард Лимонов.
Старшеклассник этот из Уренгоя, что в Ямало-Ненецком автономном округе, выступивший в немецком Бундестаге, конечно, скотина. И вполне взрослый человек, должен нести ответственность за свои поступки. Но такие юноши стали возможны у нас в стране после 26 лет буржуазной власти.
За Колю заступился мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз.
Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному сосуществованию на всей земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых. Интерпретацию взрослыми людьми искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны.
К счастью, защитников у Николая нашлось немало, в том числе и среди вполне патриотично настроенных людей. Дмитрий Бавырин.
Бесконечно можно смотреть на три вещи – на огонь, на воду и на взрослых дядек с высшим образованием, которым школьник из Уренгоя скрепу поцарапал. Надеюсь, школьник из Уренгоя в курсе, что всех политруков он может смело посылать подальше, а они его даже тронуть не смеют.
Николай Плотников.
Вот, кстати, наглядный пример той отвратительной и наглой лжи, которую распространяет нынешняя российская пресса, вырывая одну фразу из всего контекста. Все накинулись на выступление мальчика из Уренгоя в Бундестаге и Рейхстаге, обвинив его чуть ли не в измене родине. Между тем, о том, что это был совместный проект двух школ немецкой и русской городов-побратимов, Касселя и Нового Уренгоя, и что в этом проекте немецкие школьники разыскивали судьбы советских военнопленных, погибших в Германии, а российские школьники немецких, погибших в России, не упомянула ни одна лента РУ. А вся патриотически озабоченная публика на эту ложь и купилась. Ах, какой кошмар, начинается ревизия итогов Великой Отечественной. А ведь этот школьный проект – прекрасный пример того, как школьники совместно занимаются историческими поисками и учатся понимать на собственном опыте, а не под диктовку военно-исторического общества, трагедию войны.
Незадолго до того Росгидромет действительно подтвердил высокий уровень радиационного загрязнения на Южном Урале. Французские наблюдатели сообщали о возможном выбросе радиоактивных веществ в России или Казахстане еще в начале ноября, но до этой недели все официальные структуры отмалчивались или пытались это отрицать. Твиттер «Дядюшка Шу».
Как же Европа нас все-таки ненавидит. Вот обязательно надо было рассказать нам о заражении рутением 106. Жили же мы счастливо, так нет, непременно нужно было нам так подгадить.
Николай Травкин.
Полоний, вот теперь рутений. Мы скоро заставим Европу всю таблицу Менделеева выучить.
Твиттер Роберт Б.
Когда в 1986 году рванул Чернобыль, главной задачей ЦК было, чтобы никто об этом не узнал. В октябре на заводе «Маяк» произошла радиационная авария. Тревогу забили французские службы. Вы представляете себе уровень выброса, если датчики сработали на западе Европы, а в России тишина.
Владимир Милов.
Преступные атомщики снова преступно отрицают все. Все как с Чернобылем. На Западе уже недели две все обсуждают ситуацию про этот выброс рутения. У нас все еще идет стадия отрицалова.
Кирилл Шулика.
Все как-то кучно ложится. Теперь аналог чернобыльского молчания. Тут спрашивали про онкологию, мол, почему ее столько? Может, оружие какое? Вот вам и оружие. Только не американское совсем, а наше, родное. Вот Ройзман говорит, что по Свердловской области главная причина смертности – онкология. Рост онкологии в Москве. Я вчера пришел, думал, запах газа, потом понял, что с улицы несет сероводородом. Здоровее от этого мы не становимся. И проблема в том, что это по всей стране. Нет мест, куда бы весь этот ад не дошел.
Альберт Бигбоев.
Отчего же ты, Евгений, ярко светишься во тьме? Это виноват рутений. Я родился в Бугульме.
Твиттер сосиска колбасы.
Выброс радиации меньше всего беспокоит ядерный электорат Путина.
Иван Семенов.
18-летние исследования показали, что путений гораздо опаснее рутения даже в малых дозах.
Впрочем, есть на свете места и пострашнее Челябинской области. В одном из них, так называемой Луганской Народной Республике, на неделе произошло нечто вроде переворота. Конфликт между главой непризнанной республики Плотницким и министром иностранных дел Игорем Корнетом увенчался сообщениями о том, что Плотницкий бежал в Россию. Твиттер «Чокнутый гарнист».
По сообщениям из России, в Кремле сейчас решают, кто кого подорвет в лифте – Зарян Плотницкого или Шкиряк Корнета.
Твиттер «Кэп».
Говорят, что глава ЛНР Плотницкий переоделся в женскую одежду и сбежал в неизвестном направлении из своей резиденции в Луганске.
Твиттер «Роспогребнадзор».
Заходят Мугабы и Плотницкий в коттеджный поселок, а Янукович им и говорит.
Павел Шехтман.
В Луганске свергают никем не избранного Плотницкого, а хунта все равно в Киеве.
Александр Сотник.
Главное вовремя смыться. Вот вам и вождь ЛНР. А как дышал?
Глеб Павловский.
В Москве ждут миллиардера Мугабе, а вместо него к нам едет нищеброд.
Денис Казанский.
Если бы Путин действительно хотел бы без потери лица выйти из донбасской авантюры, то сейчас для этого был бы лучший момент. Дождаться замеса в Луганске и сдать его Украине. Мол, мы им помогали, поддерживали как могли, но они там сами перегрызлись и погубили свою республику. Сами виноваты, ничего не поделаешь. В сложившейся ситуации за такой шаг его в России мало кто осудил бы. Но пока что-то не похоже, что лавочку собираются сворачивать.
Вместо того, чтобы выйти из военной авантюры, президент России сделал заявление, из которого многие заключили, что он готовится к новым подвигам на этом поприще. На совещании по оборонным вопросам 22 ноября Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия России, частные или государственные, должны быть готовы к переходу на военные рельсы и быстрому увеличению производства военной продукции. Кирилл Ляц.
Худшая фраза за последние 17 лет.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Владимир Путин призвал все крупные стратегические предприятия России быть готовыми увеличить выпуск военной продукции. А населению, соответственно, нужно приготовиться умирать.
Владимир Матов.
В Кремле наращивают военную истерию. Значит, краденные деньги будут реально отбирать. И за них они готовы устроить даже конец света для своих рабов.
Твиттер МИД Раисси.
Всем быть готовым к окончательному переводу экономики РФ на военные рельсы. Готовься умереть в войне за комфорт для Корги Шувалова и уточек Медведева.
Другие блогеры ждут, если не ядерного апокалипсиса, то экономического коллапса. Твиттер «Шутки тети Розы».
Если у вас хреново с экономикой, объявите ее перевод на военные рельсы. С экономикой станет еще хуже, но людям будет уже не до нее.
Алина Витухновская.
Это фактически означает экономическое и политическое самоубийство в масштабах страны. Для самого же Путина это еще и последний отжим собственности. Например, господа бизнесмены, вы готовы лишиться своих любимых полноприводных автомобилей? Так знайте, что все они могут быть реквизированы на нужды армии в течение максимум недели. Это даже не агония, это нелепая постановка. Мы наблюдаем аналог фильма «Бункер» в реале, разве что с мосфильмовскими декорациями.
Леонид Слуцкий.
Владимир Владимирович дает последнее предупреждение. Все, кто только имеет возможность, валите отсюда, быстрей. Частному бизнесу так прямо открытым текстом.
Кирилл Шулика.
Враг у ворот, мобилизации быть. Я думаю, что они уже живут в бункерах, поэтому макароны будут выпускать с дырками под размер гильзы.
Дмитрий Гудков.
А все уже пошутили про калибр макарон? А если серьезно, дурная спираль. Потом опять будут про конверсию, про нанообороты, самые большие в мире, женские сапоги неудобные, зато как чеканит шаг. Ну, здравствуй, исторический тупик.
Но, несмотря на все шутки, вопрос, с кем, на чьи деньги и чьими руками будет воевать Путин, живо волнует блогеров. Твиттер «Деревня счастливая».
Он с кем воевать собрался? С Америкой, где недвижимость его кремлевских друзей? Или с Англией, где живут дети депутатов Госдумы?
Твиттер «Мордорские новости».
Переход на военные рельсы – не шуточки. Пошутили? Теперь подумайте, что это готовит. Увеличение военного заказа за счет других расходов, установление нерыночных цен в цепочке военной продукции, насилие против бизнесов, которые не хотят снабжать военпром дешевле рынка. Частный бизнес оплатит военную модернизацию из своего кармана, а значит и из вашего. Усилится огосударствление экономики.
В Телеграме призывают не паниковать. Канал «Мысли не мысли».
Не надо только начинать истерить по поводу того, что Кремль якобы готовится к войне и тому подобное. Хотя западные партнеры не смогут не заметить эту игру мускулами, да и сигнал подан вполне однозначный. Есть еще один момент. Когда экономика никак не перейдет с сырьевых рельс на нормальное индустриальное развитие, когда геополитические амбиции выросли до несоразмерных масштабов с реальной экономикой страны, когда объемы производства машиностроения снижаются на 43%, нет другого выхода, кроме как заявлять о необходимой мобилизации экономики, приведении ее к готовности к военным условиям. Так что ждем увеличения гособоронзаказа, благо банки вывели в режим секретности. Заливать деньгами будут не всю экономику, а вполне конкретные предприятия и сектора.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. В завершении этого часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». У нас на связи телекритик Слава Тарочина. Слава, судя по крайней мере, реакции социальных сетей, на первом месте в телерейтинге на этой неделе появление Ксении Собчак на большом телеэкране. И, как я посмотрела, в нашей ленте, например, есть либо полностью разочарованные, либо их большинство, считающие, что Собчак вышла большой победительницей и просто-таки размазала Соловьева. А вот тех, кто бы сказал, что Соловьев выиграл дискуссию, таких в ленте не обнаружилось. На ваш взгляд, как это выглядело не в социальных сетях, а на самом экране?
Первое, что я скажу, это самая интересная телевизионная передача, ну, может быть, даже за последний год. Потому что это было все живое, это было все теплое, это было в прямом эфире, это был очень напряженный разговор. Так что уже своим появлением уже сделала погоду телевизионную Собчак, за что и плюс. Если говорить о том, кто победил, то надо сказать, что это было состязание двух сильных игроков. Я не раз говорила нашим слушателям, что можно как угодно относиться к Соловьеву, но то, что он человек даровитый, и он прекрасный интервьюер, именно интервьюер. И когда он придерживался либеральных взглядов и делал интервью, это были очень качественные программы. Здесь все очень интересно и ментально, и ситуационно, и драматургически. Но если говорить о спортивной терминологии, кто победил, то мне тоже показалось, что победила Ксения. Но главное даже не эти очки, голы, секунды меня волнует тоже как телезрителя и как гражданина, а то, что я вижу, как к Ксения Собчак, ну вот прямо скажем, не героиня моего романа, слишком много я на нее насмотрелась за последние годы на телевидении, слишком разная она была, но тем не менее она очень быстро учится. Просто какими-то семимильными шагами, это, конечно, завидное качество. Еще недавно она была у Юрия Дудя, там она позволяла себе закипать, там она позволяла себе демонстрировать характер, здесь она была предельно выдержана, и даже если она говорила какие-то очень оскорбительные вещи, было видно, что она это говорит вполне сознательно. Так что, на мой взгляд, тоже победа за Собчак. Если говорить по существу, то это очень важное выступление ее, хотя бы тем, что за многие годы впервые просто названы, вот просто названы какие-то вещи, которые волнуют, ну, не могут не волновать всех нормальных людей. О том, что происходит с долларом, о том, что происходит с инфляцией, которая вроде бы никакая, об Олеге Навальном, об Ольге Романовой, вообще о том, что происходит с людьми, о том, что вот что случилось с Рутением, почему там 2 месяца мы ничего вообще не слышали. И очень много важных вещей, очень много важных вещей, там еще включая Сечина, Кашина, ну, то есть практически весь спектр того, что волнует, скажем так, опять же, либеральная общественность в социальных сетях, она хотя бы назвала. И имеющие уши это услышал. Это первая ее победа, по-моему, очень существенная. Вторая победа ее заключалась в том, что она как-то очень грамотно, я бы сказала, парировала господина Соловьева. Здесь есть некоторое предисловие к их отношениям. Дело в том, что они работали, Соловьев и Ксения Собчак, они работали вместе на «Серебряном дожде». У них был какой-то колоссальный конфликт. Я не помню, в чем он заключался, но это была такая заклятая дружба, о которой много говорили, писали, всегда летели искры, когда они были вместе. Так что нужны были недюжинные усилия вот со стороны и Собчак, и Соловьева, чтобы как-то это смикшировать. И нужно сказать, что Собчак это удалось гораздо лучше, потому что Соловьев с трудом удерживал свое лицо. И когда он там что-то такое, он все пытался, ну, во-первых, там пытался понять, а что с экономической программой, и она тоже отвечала, по-моему, очень внятно и по-деловому. И, во-вторых, а почему вы, а почему не Навальный, а почему не Явлинский, а почему, мол, вы человек с такой репутацией? Ну, как она как-то так с улыбкой Джоконды на устах молвила ему, так говорит, ну, не вам рассуждать о репутации. И вот тут вот началось, и закончилось вот то, что началось, вот такая бурная часть интервью, она закончилась тем, что уже назревала такая настоящая коммунальная склока, но, опять же, Собчак сумела от этого уйти. И тут был один очень важный момент. Соловьев велик. Он считает, он все время говорит, пришли ко мне, это моя программа, это моя страна, это мои люди. То есть он чувствует, но он по праву чувствует, он великий и могучий. Он чувствует себя, если не там, не первым и вторым, то третьим и четвертым человеком в стране. Он такой человек ренессансного, он поет, танцует, спектакли у него, моноспектакли, занимается спортом. Ну вот все-все-все. Детей у него куча. И вот он, видимо, как-то уверен, будучи очень неглупым человеком, что он действительно такой всемогущий. И вот здесь вот Собчак, мне кажется, очень удачно поставила на место, когда он сказал, а зачем же вы пришли ко мне, мол, если у меня такая репутация, я все время вру. Она говорит, а я пришла, как прихожу в общественный туалет по нужде. И, по-моему, это была такая очень эффектная точка в разговоре, и я бы Собчак поздравила. Это вот первая ее такая, по-моему, несомненная победа, и вот, ну, можно ей только пожелать и других побед.
Слава, давайте поговорим теперь о дебютантах не в политике, а на телевидении. Мы не говорили пока о Захаре Прилепине.
Да, Захар Прилепин – это вообще сейчас очень такая актуальная фигура. Его очень много на телевидении. Прямые включения, телемосты. Он как-то всегда очень эффектен. Он всегда в камуфляже, он всегда брутален. Ну вот и, видимо, руководство НТВ, которое, кстати, надо отдать им должное, они до сих пор чурались авторской журналистики. Наоборот, их все эти анатомии протестов, они происходили в формате слив, и делались безымянными авторами. Титров не было вообще. о чем мы тоже не раз говорили. А здесь, в лице Захара Прилепина, на канале НТВ появилась авторская журналистика, которая называется «Захар Прилепин. Уроки русского». Ну, видеоколонка, что ли, вот аналог тому, что делают газетные колумнисты. Так вот, вы знаете, это сочинение крайне странное. Да, это не первый опыт сотрудничества Захара Прилепина с телевизором. Он также, как Соловьев, тоже ренессансная личность, потому что у него какая-то рок-группа, он теперь читает и поет рэп, извините, выпускает книги, сценарии. И у него есть программа «Соль» на канале РЕН-ТВ, куда к нему приходят различные рок-группы, и там как бы живьем идет живой разговор, и там исполняются их какие-то композиции. И он сам тоже исполняет. Вот здесь вот он пристал просто как колумнист, как культурный оракул, как властитель дум. И вы знаете, как-то у властителя дум сразу не заладилось, потому что там что-то такое с жанром. Вот эта вот каша в голове, которая всегда присутствует в некотором количестве у Захара Прилепина, здесь она просто сгустилась уже до какой-то немыслимой такой субстанции, потому что все это снято в формате клипа, приправлено, опять же, его рэп. И совершенно непонятно вообще, то есть понятно, то есть идея понятна. Вообще вся тележурналистика, ну, извините за выражение, авторская, ну, типа Бесогона, допустим, Никиты Михалкова или Константина Семина, агитпроп на канале «Россия-24», у них есть один общий стержень – это обида на весь мир. Вот вы знаете, когда я в очередной раз слушаю это и бесконечное ток-шоу, я как-то всегда содрогаюсь. Я думаю, это ужасно не антипатриотично с их стороны, потому что может ли великая держава быть, ну, такой обидчивой, как там прыщеватый подросток? Но, тем не менее, это происходит. Вот и Захар Прилепин, говоря о, ну, как бы была тема, так я поняла, она заявлялась, вот, как бы столетие Октябрьского переворота, но на самом деле вот в эту кашу было все. Вот он как-то начинал говорить об одном, вот только он начинал говорить о том, что, ну, вот о белых и красных, как тут же почему-то переключался, ну, опять же, на либералов, конечно, которые всегда виноваты во всем, главные источники вечных обид, на обозревателя, автомобильного обозревателя «Эхо Москвы», он там нашел какую-то фразу у Захара Прилепина, у этого обозревателя, которая ему очень не нравится. Потом он попытался проецировать ситуацию с красными и белыми на сегодняшний день, и получалось, что белые – это весь список Форбса. Не то, чтобы он впадал в антисемитизм, нет, но как-то революционеров и черты оседлости пытался рассуждать, а потом опять же перешел к либералам, которые сами в их головах рождены вот эти химеры хоругвеносцев. То есть как бы он претендует на знание истории, но вот в этой густой каше понять ничего было невозможно. Но, кстати, это уже можно перейти, мы, видимо, перейдем к следующему сюжету, потому что без мальчика из Нового Уренгоя нам не обойтись. Я предвосхищу этот сюжет, опять же, Захаром Прилепиным, когда вот начался весь этот кошмар в ящике по поводу этого мальчика, тут же нарисовал тот же Захар Прилепин в камуфляже, тут же сказал, что во всем виновата медийная либеральная модель наших СМИ. Такое ощущение, что просто других у нас не существует. Все либеральные СМИ. Что для этих либеральных СМИ сделали самое страшное, что они могли сделать. Они уничтожили героику советскую и российскую. И вот что может быть страшнее того, что он сказал в заключении. Он говорит, я вот общался, что там мальчик из Нового Уренгоя, я общался с мальчиками московскими, ну, примерно ровесник. И я понял, что никто из них не знает в лицо ни Гиви, ни Моторолу, ни Захарченко.
Давайте действительно перейдем к теме мальчика, потому что она, конечно, знаковая была на этой неделе. Настолько размахнулся маховик российской пропаганды, что даже Кремль в результате вынужден был немножко осадить. Что из этого получилось?
Да, вы знаете, это вообще, это отдельный какой-то сюжет, вот абсолютно либеральный на фоне вот этого ужаса, который творится в ящике Кремль. Всякий раз, когда это случается, когда выходит Песков и говорит какие-то здравые вещи об экзальтированной травле, и как-то начинаешь думать, что вот, и вот оно, наконец-то, заметили, поняли. А в ящике все это продолжается. И вообще мне интересен вот этот сюжет. Обычно, когда Кремль прежде было, когда Кремль там делает какие-то замечания, то в ящике все-таки сразу воцаряется покой и благоденствие. Не то с мальчиком. Так, маховик, вот эта пропагандистская машина, она, видимо, уже набрала такие обороты, что она просто не может остановиться, или иначе она сразу врежется в какой-то утес и разлетится на мелкие кусочки, потому что уже выступил Песков, а там вот эти родения все продолжались. В воздухе, вот насколько я могу судить, я, разумеется, не в состоянии все это смотреть, успел переобуться один Жириновский, как обычно, потому что, условно говоря, вчера он вот орал с пеной у рта вот по поводу этого мальчика, и всех убить, посадить, преподавателей, а на следующий день он уже говорил совершенно другие вещи. А все остальные продолжали клеймить мальчика, надо доносы, надо генпрокуратуру. Вот что, мне кажется, здесь важно. Это народилось племя каких-то диких, совершенно чудовищных халтурщиков-дармоедов, которые сидят вообще, они уже 3 или 4 года сидят в студии, это всегда одни и те же люди, понимаете, с одним и тем же безумным выражением лиц. И как только Шейнин подает какой-то сигнал, условно говоря, они сразу начинают орать. Они, если вы обратите внимание, никто до конца фразы не дослушает. Понятно, что нужно начинать кричать. Это такой очень легкий хлеб. Вдруг депутаты, о которых никто не слышал вообще, обретают популярность, навинчивают там свои лайки какие-то. И это настолько вообще для них новая реальность. Вдруг проснуться знаменитым, вот просто там, извините, протявков что-то такое, 50, условно говоря, миллионов зрителей, стать знаменитым, получить одобрение в сетях, что от этого уже невозможно отказаться. И это, вот мне кажется, относительно новая ситуация, связанная с телевизором.
На этом выпуск программы «Итоги недели» Радио Свобода закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.